Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжим наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. И мы рассмотрим две темы. Хула на Духа Святаго – это первая тема, и вторая тема – «Древо познается по плодам». Мы будем читать Евангелие от Матфея, 12 главу, с 30 по 37 стих. Я надеюсь, что вы уже открыли Новый Завет, Евангелие от Матфея, 12 главу, и будете по ходу беседы следить за текстом. Это поможет вам лучше усвоить сегодняшнюю беседу. Тем более, что вопросы, которые мы рассмотрим сегодня, в той или иной степени касаются каждого из нас. И мы прочитаем 30 стих. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Евангелие от Матфея, 12 глава, 30 стих. Мы уже касались ранее этого вопроса. Главное, что можно отметить, и об этом пишут многие истолкователи, эти слова означают, что невозможно поддерживать нейтралитет между Богом и дьяволом. Невозможно быть рабом Христовым и дружить с миром сим. Сказано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «Да ревности любит Дух, живущий в нас»?» Послание апостола Иакова, 4 глава, 4-5 стих. Нормальное для христианина состояние считать, что он живет на оккупированной территории. Посылая апостолов на проповедь в этот мир, Сын Божий предупреждал их: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Евангелие от Матфея, 10:16. Мораль мира и мораль Христа не совпадают. Ценности и нравственности мира и Христа противоположны друг другу. Мудрость мира и мудрость Христова совершенно несовместимые понятия. Сказано: «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их, и еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». 1 Коринфянам, 3 глава, 19-20 стих. Посему тот, кто хочет служить миру и Богу, он невозможен послужить двум сразу. Мы призваны не к тому, чтобы находить нейтралитет с миром или даже подстраиваться под него, идя путем компромисса. Мы призваны воцерковить мир и вернуть его Богу. В славянском языке слово «мир» имеет два значения. Мир как отсутствие войны и мир как вселенная, как мир людей. Когда Христос, войдя дверями затворенными, сказал апостолам «мир вам», Он принес нам мир от Бога и даровал возможность нормальной жизни на земле, нормальной в христианском понимании этого слова. Человек и призван от начала к миссии возделывания и охранения мира, в смысле вселенной, космоса. Сказано, и взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бытие 2.15. И тот мир, который был создан Богом, он был прекрасен. И греческое слово «космос» означает «красота». И в этом смысле мы не должны отдавать врагу ни пяди земли. Мы сами из земли прах и в землю прах. Этот мир принадлежит нам, ибо Бог сотворил его для праведных, ими мир еще и продолжает свое существование. Да, мы изгнаны из рая, но с нас не снята ответственность по отношению ко всему миру возделывать его и хранить его. Ведь Бог хотел, чтобы со временем вся земля, вся наша планета стала бы одним цветущим садом. Проповедуя Евангелие, мы и раздвигаем границы рая. Идя на компромисс с миром, восставшим против Бога, мы отступаем и сдаем свои позиции. Впрочем, не свои, в этом случае мы предаем позиции Бога. Вот почему Христос и сказал, «И кто не собирает со Мною, тот расточает». То есть, собирать вместе с Ним и означает трудиться для Царствия Божия. Яко на небеси и на земли. И мы читаем далее. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». Евангелие от Матфея, 12 глава, 31 стих. Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова. «Здесь говорит, что всякий другой грех, кроме греха хулы на Духа Святаго, имеет хотя малое извинение, например, блуд, воровство, ибо мы ссылаемся обыкновенно на человеческую немощь и потому заслуживаем некоторое извинение». Конец цитаты. Даже в Писании сказано, «И сказал Господь Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Бытие, 8 глава, 21 стих. То есть, Бог видит реальное состояние души и сердца каждого человека. И, как я часто говорю, не надо удивляться, что люди грешат, надо удивляться, что человек иногда не грешит. То есть нет смысла исследовать жизнь грешных и копаться в их грязном белье, намного благоразумнее изучать стезю праведного. Сказано, «Ты не любопытствуй более, как нечестивые будут мучиться, но исследуй, как спасутся праведные, которым принадлежит век и ради которых век и когда». 3 Ездры, 9 глава, 13 стих. Так что, братья и сестры, Библия имеет дело не с надуманным, а реальным человеком, который хронически заражен грехом. Если кто-то вдруг обретает исцеление, освобождение от власти греха и дьявола, то сие точно и не от него, самого человека, а Божий дар, святитель Василий Великий учил. Хотя по природе человеческой невозможно не грешить, однако же, возможно, согрешив по опрометчивости или по увлечению от злокозненного тотчас измениться, покаяться и не собирать зла ко злу. Конец цитаты. Но если человек грешит подряд 2-3 раза, не прибегая к покаянию, таким образом злоупотребляя милосердием Божиим, то наказание может настигнуть его. Об этом говорится в Библии. Ибо в этом случае грех становится частью его образа жизни. Такое состояние называется в святоотеческой литературе «стяжал навык греха». В таком случае святитель Игнатий Брянчанинов дает совет: если ты стяжал навык в грехах, то учащай исповедь, и вскоре освободишься от плена греховного. Конец цитаты. Но если человек согрешит и серьезно, но с поспешностью принесет покаяние, то сила содеянного греха тут и разрушится. Святитель Василий Великий писал: «Если обнажим грех исповедью, то сделаем его сухим тростником, достойным того, чтобы поеден был очистительным огнем». Конец цитаты. В словах Спасителя надо удивляться не тому, что всякий грех и хула простятся человеком, но удивляться надо тому, что есть грех, могущий как бы победить, в кавычках, божественное милосердие. Что же это за грех и в чем его сила, его непростительности сила? И мы читаем далее. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Евангелие от Матфея, 12:32. Прежде всего, братья и сестры, установим, почему хула на Сына Человеческого прощается. Это связано с тем, что Он скрывал свое божество, и люди духовно незрелые так и не смогли рассмотреть в Нем Сына Божия. Точно так же, как многие наши современники не могут понять, что такое непорочное зачатие, преосуществление, приложение святых даров и так далее. Блаженный Феофилакт так и пишет: «Итак, знай, что кто хулит Сына Человеческого, видя Его живущего по-человечески, и называет Его другом блудников, ядцею, любителем поесть, и винопийцею, за то, что Христос так поступал, такой человек, если и не покается, и не даст в том ответа, он получит прощение, потому что под покровом плоти не предполагал в нем Бога». Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, мы слишком много требуем от тех же мусульман и иудеев, когда доказываем им божество Иисуса. Сия тайна открывается по воле Бога, и не нам решать, почему одни к ней приобщаются, другие нет. Когда апостол Петр исповедовал Иисуса из Назарета Сыном Божиим, тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Евангелие от Матфея, 16:17. Так что в вопросе о заблудших со всем нашим миссионерским энтузиазмом мы никогда не опередим Бога. Если Он захочет, то человек примет истинную веру, не захочет – нет. О Господе Боге сказано в книге Откровения, что Он есть Тот, Который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Откровение 3:7. Но в любом случае, как учил святитель Григорий Богослов, Бог будет судить каждого человека, и мы об этом говорили, исходя из того, как бы он повел себя живи он во дни земной жизни Иисуса Христа, являясь свидетелем его божественных словес и деяний. Таким образом, осуществляется равенство возможностей для каждого человека, и время и место его рождения уже не является решающим фактором. Так что на страшном суде нас могут ждать совершенно неожиданные события, решения и сюрпризы, если хотите. Теперь попробуем понять смысл слов Сына Божия. «Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Смысл слов прост. Человеку может быть прощено, если он судит о внешнем, где он действительно может и не рассмотреть, и не увидеть. Но если человек дерзает судить о внутреннем, то, что скрыто от него и не явлено, вот здесь и заключается корень этого греха. Кто клеветал на Христа, видя его среди блудников, пьяниц и мытарей, мог обмануться в нем, пометуя слова Давида: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей» Псалом 1.1. Действительно, все эти люди не могли предположить, что подобное общение Христа с грешниками нисколько не оскверняет его и не мешает ему. Напротив, он и пришел в этот мир, чтобы спасать не праведных, но грешных. Но тот, кто, видя его божественные деяния, не подвластные человеческой силе, и приписывали их дьяволу, точно являлись хулителями Духа Святаго. Ефимий Зигабен пишет как бы от лица Сына Божия: «Но кто, видя мои божественные дела, которые может совершить один Бог, припишет их Вельзевулу, как вы делаете, и таким образом скажет хулу на Духа Святаго, тот, как явно злонамеренный, сознательно оскорбляющий Бога и согрешающий неизвинительно, не получит прощения». Конец цитаты. Иными словами, братья и сестры, если человек грешит против человека, это одна ситуация. Но если человек грешит против Бога, даже правильнее сказать, против божественной сущности, то кто ему может помочь? Сказано: если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? 1 Царств, 2 глава, 25 стих. Итак, теоретически мы представляем, что такое хула на Духа Святаго, но практически это представить довольно трудно. Человек, согрешающий этим грехом, должен являться свидетелем проявления конкретно божественной силы, и по каким-то причинам приписывать это проявление силам зла, а конкретно дьяволу. Скорее всего, сущность этого греха заключается в том, что человек начинает считать, что дьявол обладает такой же мощью, как и Бог, то есть наделяет его божественными качествами, воспринимает дьявола как бы в кавычках вторым Богом. Такие люди воспринимают взаимоотношения между Богом и дьяволом как перетягивание некого каната. В действительности дьявол даже не борется с Богом, он боится Бога и трепещет перед ним. Бог попускает дьяволу искушать нас, но план нападения, как учат святые, всегда под полным контролем Бога, который знает, как использовать зло для нашего блага. Мы видим только начало пути, но мы не видим всей дороги с ее развилками, трудными и удобными для нас местами. Первое. человек, вступивший в борьбу с силами зла, не должен думать, что он одинок и что у него не хватит сил. Посредством благодати Божией человек имеет и преимущество. Пророк Божий Елисей, увидев испуг своего слуги перед великой угрозой, сказал ему: «Не бойся, потому что те, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом. 4 Царств, 6 глава, 16-17 стих. Второе. В Писании сказано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам», слушайте внимательно, братья и сестры, «который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам 10:13. Третье. Даже сами искушения дьявольские могут обернуться к славе избранных, которые смело и без ропота будут их преодолевать, содействующие им благодати. Сказано: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого злата, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». 1 Петра, 1 глава, 6 по 7 стих. Но самая серьезная хула на Духа Святаго – это не тогда, когда дьяволу приписывают деяния, содеянные Господом. Намного хуже, когда Богу приписывают черты характера дьявола, когда Бога представляют жестоким и мстительным деспотом и тираном, который только и подлавливает нас в чем-либо, чтобы заключить вечный крематорий ада. Да, Бог ревнив, но ревность – одна из сторон любви. Да, Писание призывает нас к страху Божьему, но сей страх есть не что иное, как опасение нарушить волю возлюбленного. Сами взаимоотношения Бога и Его верных раскрываются в Библии как взаимоотношения между женихом и невестой. Христос – жених, а Церковь – возлюбленная невеста Его. И в этом смысле неверие в божественное милосердие и есть одна из разновидностей хулы на Духа Святаго. Ибо сам Дух Святой, как пишет папа Григорий Двоеслов, и есть сама любовь. Конец цитаты. Сказано: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к Римлянам 5:5. Итак, хула на Духа Святаго есть: первое, деяние божественной сущности приписать, отождествить с деяниями плененного дьявола, то есть когда божественные действия выдают за проявление дьявольского лукавства. Второе, что такое хула на Духа Святаго? Злобу, мстительность и коварство дьявола приписать характеру Бога и усомниться в божественном милосердии. Третье, дуализм. Очень древнее языческое заблуждение. Представление о Боге и о дьяволе как о равносильных существах, как бы неких двух богах. Один светлый, другой темный, наделенные равной силой. Подобные верования наиболее подходят к определению того, что есть хула на Духа Святаго. блаженный Феофилакт из всех плотских грехов приближал к хуле на Духа Святаго содомский грех, как грех, попирающий божественный образ и подобие Божие в человеке. Об этом писал и Василий Великий, и Иоанн Златоуст. Но в любом случае, говоря о непростительном грехе или грехах, нельзя забывать наставление наших старцев, что непростительным грехом является нераскаянный грех. Древо познается по плодам. Это вторая тема, которую мы сегодня рассмотрим, и мы читаем далее. Или признайте древо хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Евангелие от Матфея, 12 глава, 33 стих. Блаженный Иероним видит в этих словах Сына Божия ловушку для всех аргументов книжников и фарисеев относительно происхождения его Иисуса дара целить. Иероним пишет, он как бы запирает вопрошаемых и с той, и с другой стороны, и поражает и тем, и другим положением. Если дьявол есть злое существо, то он не может делать добрых дел. Если же те дела, что вы видите, хороши, то отсюда следует, что не дьявол тот, который их творит. Действительно, ведь не может же быть так, чтобы от зла произошло добро и от добра зло. Конец цитаты. Действительно, дьявол не может являться источником добра. Однажды ко мне пришла в храм молодая девушка, сатанистка. Она пришла на беседу по просьбе своей преподавательницы. Девушка была вся в черном, даже помада на губах и тени под ресницами, все было подведено черным. На мой вопрос, почему она стала сатанисткой, она ответила: «Я люблю грешить, значит, для меня открыт только ад. И если в этой земной жизни я послужу дьяволу, — сказала она, — то он пристроит меня в аду или кочегаром, или я буду мучить других грешников в адском пламени». Удивившись ее ответом, я задал ей вопрос: «Так вы надеетесь получить от дьявола для себя поблажку?» Она ответила: «Конечно, ведь я его служанка». После ее ответа я объяснил ей следующее. Источником добра является только Бог. Следовательно, кто приближается к Нему, тот объемлется и благом, и любовью. Дьявол не является источником любви и блага. Напротив, он источник зла и несчастья. Следовательно, кто приближается к дьяволу, тот объемлется злостью, коварством и неприязнью. И в этом смысле сатана более всего ненавидит тех, которые служат ему и приближены к нему. Так что искать благо у источника зла невозможно. Девушка растерялась и далее во все время нашей беседы не возражала и слушала меня молча. Блаженный Феофилакт так истолковал 33 стих 12 главы Евангелия от Матфея. Поскольку иудеи не могли признавать чудес исцеления злыми делами, а совершавшего их Христа хулили, приписывая ему бесовские свойства, то он говорит: «Или и меня признавайте добрым деревом, и чудеса мои будут добрый плод. Или, если вы признаете меня гнилым деревом, то и чудеса мои, очевидно, будут плод худой. Но о чудесах или плодах моих вы говорите, что они добры, следовательно, и я доброе древо, потому что как древо узнается по плодам, так и я могу быть узнан из чудес моих». Конец цитаты. Для нас братья и сестры, этот стих тоже может иметь свое назидание. Господь учил, что и самих верующих в Него будут узнавать по плодам. Он говорил, по плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Евангелие от Матфея 7:16. Любой плод вырастает на древе и питается соками и корнем его. Так и в нашей жизни мы не способны ни на какие добрые дела, если корень Христос не укрепит нас, и если соки благодати не поддержат нас. Ибо не плоды держат дерево, но дерево держит плоды, насыщает и взращивает их. Поэтому в христианстве доброе дело не опережает веру, а следует за ней, являясь ее результатом и показателем. А тот христианин, который ставит свои добрые дела на первое место, он как бы переворачивает дерево корнями вверх, плодами вниз. Это означает праведность в кавычках, которая основана не на вере во Христа и не питается соками благодати. Такие добрые дела может поддерживать человеческой гордыне и тщеславие, и питаться, и пытаться желание, и, может быть, это попытка желания выделиться перед другими. Люди иногда любят хвалиться. То есть такое добро, такая праведность, мерзость в глазах Бога. Блаженный Августин писал, ибо многое доброе может быть совершенно плохим. Так, например, прекрасно прийти на помощь в опасности, но предпринимающий это ради человеческой славы, а не ради любви к Богу, не совершает доброго дела достойным образом. Ибо тот, кто не руководствуется благими побуждениями, не действует как добрый человек. Конец цитаты. В прологе сообщается некая удивительная история. Монах Ирон 50 лет провел в пустыне и превзошел всех живущих в ней иноков своим равноангельским житием. Но гордость погубила такого подвижника. Он вообразил, что соседние с ним иноки держатся не такого устава, какого бы, по его мнению, следовало держаться, и стал относиться к ним с презрением. Дьявол, заметив зародившееся в старце сомнение, не замедлил приложить старания, чтобы погубить его, и достиг своего. Он явился ему в образе светлого ангела, а самообольщенный монах принял его действительно за такового. Дьявол предложил старцу броситься в колодец, говоря, что де за святую жизнь ему от этого вреда не будет. Старец послушался, и через некоторое время вытащили его из колодца, и едва живым, на третий день он умер. Итак, мы должны уяснить для себя, что значение имеют только те наши деяния, которые в Боге содеяны, но в таком случае они и не есть наши деяния, но действие Божьей благодати в нашей жизни. Вот нам и нечем хвалиться, ибо вся слава может и должна принадлежать только Богу. Сказано, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. Блаженный Августин писал Юлиану, «Ты придумываешь такого человека, который способен угодить Богу без веры во Христа, согласно естественному закону. Потому-то христианская церковь и испытывает к тебе такую неприязнь». Конец цитаты. Действительно, неприязнь не заслуживает такой человек, который мнит о себе или о ком-то другом, что он или кто-то хотя бы чего-то достиг доброго самостоятельно и без помощи Божией. Собственные наши деяния – это наши грехи, а праведность наша, то есть, если что доброе и мелькнет в жизни нашей, не наши есть, но праведность Христова, ею живем и спасаемся. Почему? Потому, братья и сестры, вот надо понять, здесь очень важный момент, посему святой не есть тот, кто излучает свой собственный свет праведности. Нет, нет, еще раз нет. Истинная святость – это означает отразить свет Христовой праведности в своей жизни, самих себя почитая никчемными грешниками. Как луна на небе сама по себе не является источником света, но отражает свет солнца, поскольку бывает в разных фазах перемещения открыто лучам его. Так и христианин, если его душа открыта лучам света Евангелия, имеет духовный рост, а если во тьме сомнения и гордыни пребывает, то таковой духовно мертв. А жив духовно только тот христианин, который в свете Христовой праведности зрит своя прегрешения и не осуждает брата своего. И мы читаем далее. «Порождение ехиднины, как вы можете говорить, добрые, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Евангелие от Матфея, 12:34. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова. Он показывает, что они злое дерево и приносят такие обильные плоды злословия, какие имеют в себе семена дьявола. Конец цитаты. Смысл этих слов ужасен. Каждый злословит другого в том, в чем сам и повинен. Какое семя дьявола имеет в себе, такое напоказ и выставляет. Посему каждая клевета свидетельствует о клеветнике. Блаженный Феофилакт поясняет значение слова «ехидна». Он пишет, называет их порождением ехидненным, так как они хвалились Авраамом. То он дает им знать, что они не Авраама потомки, а предков дурных, каковы и сами они. Конец цитаты. Здесь Феофилакт показывает нам, что мы не можем жить заслугами благочестивых предков. Скорее всего, мы последуем дурным примерам наших предков, но не лучшим образцам. И словом «ехидна» обвиняет их Господь в лицемерии. Дурная набожность и религиозность фарисеев, как древних, так и современных нам, заключается в том, что себе они готовы простить любой грех и любую оплошность, а на других грешников смотрят с пренебрежением и злорадством, мол, сам виноват, что попался, а был бы, как мы, лицемером, пребывал бы у всех в почете. Есть три категории людей – верующие, неверующие и лицемеры. Лицемеры хуже всех. Верующий, даже слабый, может исправиться. В церкви для спасения есть все необходимые средства. Неверующий может обратиться к Богу и начать новую жизнь. И только лицемер, пребывающий в состоянии самообмана, остается таким же, безо всякой надежды на исправление. Далее сказано. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Матфея 12:35. Этими словами Сын Божий и показывает нам, что внутреннее наше состояние рано или поздно проявит себя. Добро породит добро, равно как и зло породит зло. Здесь Господь продолжает тему о добром и злом древе. И если лицемеры думают, что они хорошо замаскировали свою порочность, они не правы. Грешник сам самим видом своим свидетельствует о себе более чем сотни свидетелей смогли бы свидетельствовать о нем. Сказано: по виду узнается человек, и по выражению лица, книга Сирахова, 19:26, и еще, выражение сердечного изменения лице, четыре состояния выражаются на нем: добро и зло, жизнь и смерть, а господствует всегда язык, книга Сирахова, 37:21, и еще, выражение лиц их свидетельствует против них, горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Пророк Исаия 3:9. И мы читаем далее. Говорю же вам, за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стих. Блаженный Иероним так истолковал эти слова. Праздное слово – это есть слово, произносимое не на пользу говорящего и слушающего. Когда мы, оставив важное, говорим о пустом и рассказываем древние басни. Но тот, кто занимается шутовством и возбуждает других хохоту и произносит что-нибудь постыдное, тот повинен в произнесении уже не праздного, но преступного слова. Конец цитаты. В отечнике святого Игнатия Брянчанинова есть интересное духовное свидетельство. Несколько монахов, идя из своих хижин, собрались вместе и беседовали о вере, монашеском подвижничестве и о средствах богоугождения. Два старца из числа беседующих увидели ангелов, которые держали монахов за мантии и похваляли беседовавших о вере Божией. Старцы умолчали о видении. В другой раз монахи сошлись на том же месте и начали говорить о неком брате, впавшем в согрешение. Тогда святые старцы увидели смердящего, нечистого кабана и, уразумев, открыли, впрочем, о видении ангелов и о видении кабана. В Новом Завете сказано о праздном слове: «Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много веществ зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняется все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Послание Иакова, 3 глава, 4 по 10 стих. Блаженный Феофилакт пишет: «Всякое слово, не служащее к действительной христианской пользе, есть праздное слово, и посему пагубно, хотя оно кажется и хорошим, но не служит к утверждению веры и к спасению, или произносится не с доброй целью, не останется без осуждения, потому что не служит к пользе и оскорбляет Святаго Духа Божия». Конец цитаты. Говорится в Писании и о гнилых словах. Представляете, братья и сестры, о гнилых словах. Сказано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Это послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. То есть мы, христиане, должны следить за своим словом. Одна молодая христианская семья жила радостно и в согласии. Муж любил жену, жена любила мужа. Я как-то очень давно, по-моему, рассказывал об этом. Но однажды, наблюдая за тем, как супруга убирала в доме, муж бросил необдуманную фразу: «Какая ты у меня неряха!» Он сказал и забыл про эти слова. Но вскоре он стал замечать, что жена стала слишком задумчивой, пропало ощущение радости совместной жизни. Они перестали вместе молиться и читать Слово Божие. Мужчина не знал, что и делать, почему все это произошло, а супруга молчала. Наконец муж спросил ее: что же случилось, что поменялось в наших отношениях? И жена созналась, что когда она услышала от любимого мужа эти слова: «Какая ты у меня неряха», после этого эти слова постоянно крутились, повторялись в ее сознании. Особенно одно слово: «неряха, неряха, неряха». Она готовит пищу, а это слово звучит в голове, становится на молитву, а слово и то выражение лица, с которым оно было сказано, у нее перед глазами и звучит в ушах. Муж даже не догадался, какой духовный и нравственный урон нанесло это гнилое слово его супруге. Супруг попросил прощения у жены, и после совместной молитвы мир воцарился в их семье. Мы, братья и сестры, должны внимательно, бережно относиться друг к другу, особенно если живем вместе, более трепетно и более по-христиански надо относиться друг к другу, дабы никакое гнилое слово, как учит апостол Павел, не омрачило мир наших домов. Жена должна бояться мужа, так сказано в Писании. Но и об ответственности мужа перед женой сказано, напомню вам: так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. 1 Петра 3:7. Дети должны почитать и во всем слушаться родителей. Но Библия говорит и об ответственности родителей перед детьми. Сказано: и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Послание к Ефесянам 6:4. Конфликты между мужем и женой, родителями и детьми, как правило, начинаются со слов. Поэтому будем следовать наставлению Писания, в котором сказано: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». 1 Петра 3:10. Итак, братья и сестры, Писание регулирует все стороны, аспекты жизни человека: семейные, светские, политические, экономические и религиозные, даже хозяйственные. Подчиняя свою жизнь нормам Священного Писания, только тогда мы делаем ее действительно счастливой и радостной, ведь слова Библии есть результат работы Духа Святаго в сердцах пророков и апостолов. Сказано: ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1:21. Но когда в нашу жизнь вторгаются человеческие страсти, коррупция, политическое мошенничество и эгоистическое стремление, жизнь народа, общества и целого государства превращается в хаос. Сказано: бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Книга Экклесиаста, 8 глава, 9 стих. Вверяя
свою судьбу в руки Бога, мы приносим счастье и себе, и окружающим нас. Доверяя миру политики, мы делаем свою жизнь заложницей коррупции, невежества и преступной халатности сильных мира сего. Книжники, фарисеи, старцы и первосвященники обладали реальной властью среди своего народа, но эта власть, построенная на взаимной вражде, коррупции, подкупе и преступлениях, погубила Иудею и Иерусалимский храм, превратив еврейский народ в нацию скитальцев, гонимых отовсюду и всеми. Но вернемся к нашей теме. Некоторые думают, что согрешить можно только делом, но это не так. Бог будет судить не только дела наши, но и наши намерения. То есть, с каким намерением мы совершали тот или иной поступок? Ответ человек даст не только за намерение, но и за сказанное слово и помыслы. И обычно тем, которые часто срываются в словах, позволяют себе гнилые ругательства, таким людям я даю совет. Когда чувствуешь, что раздражение подходит к тебе, и дурные слова рвутся из груди твоей, то начинай говорить медленно. Начинай говорить медленно. Ибо сказано у премудрого Сирахова: обуздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящий болтливость уменьшит зло. Сирахова 19:6. Спасибо вас, Христос. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, батюшка. Благодарю вас за ваши чудные беседы. Отец Олег, подскажите, пожалуйста, вот если священник запрещен к богослужению, вот как следует о нем молиться? Может быть, есть какая-то определенная молитва, вот чтобы как бы воздавать о нем? Все, благодарю вас.
Если священник запрещен в служении, он не перестал быть священником. Вот если с него сняли сан, тогда он уже не священник. А если он запрещен в священнослужении, он священник, но который не имеет права служить. Он может причащаться в алтаре, но не может сам литургисать, не может совершать таинство, не может исповедовать, не может отпевать. Но надо молиться за такого священника. Почему? Потому что каждый священник со стороны этих ужасных киллеров, бесов, находится под оптическим прицелом. Вы даже не догадываетесь, как бесы ненавидят священников. И если священник вдруг споткнулся, где-то он поступил неправильно, вот не спешите осудить, потому что он отец. Отец. Это будет грех хамства, если кто-то позволит себе даже о осужденном священнике, но не лишенном сана, сказать что-то плохое. В старину было принято так: если священника запрещали в служении, его не переводили на другой приход, оставляли прямо на этом же приходе или в качестве звонаря, или церковного чтеца до момента исправления. И все видели его, он ходил же все равно в рясе, и все, видя, понимали, что надо молиться, надо поддерживать. Помните, как пророк Божий Моисей, когда он совершал битву на Амалека, он стоял на горе, и у него были подняты две руки, и когда руки были подняты, то армия побеждала, а Амалек проигрывал. Но руки уставали у Моисея, они опускались, там битва шла очень долго, и тогда амаликитяне начинали выигрывать, и к Моисею подошли два человека, и они стали поддерживать его руки, один с правой стороны, другой с левой. И они даже камень под него подсунули, чтобы он сел, и руки его поддерживали. Вот такая забота была о молящемся. Поэтому мы должны поддерживать наших священников. И если кто-то споткнулся, надо вымаливать у Бога, чтобы Господь дал дух покаяния, чтобы через дисциплинарные церковные наказания он смог бы возродиться в своем литургическом достоинстве. А прибегать к общению таинств с такими священниками нельзя. То есть нельзя исповедоваться, там, причащаться у них. Ну, батюшки такие сами это понимают. Он может выслушать, скажем так, ваш какой-то грех и дать вам совет. Но в этом случае он не совершает таинства и не обязан хранить тайну исповеди. Поэтому это тоже такая странная ситуация. Спасибо вас всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, в субботу, 18 сентября, мы приглашаем вас совершить паломническую поездку в храм-памятник, главный храм вооруженных сил России. Через 75 лет после Великой Победы, как веками было принято на Руси, наш народ, благодарность Богу, воздвиг величественный храм-памятник в честь воскресения Христова. Главный храм вооруженных сил России посвящен также всем ратным подвигам русского народа во всех войнах. Это храм единого бессмертного полка тысячелетней России. Вся история России – свидетельство непрерывной череды чудес, явленных Пресвятой Богородицей, русской земле и нашему народу. И в мозаиках, и росписях храма-памятника запечатлены чудеса Пресвятой Богородицы и милость Царицы Небесной русскому народу. Мы с вами в этот день помолимся у списков святынь русской земли, икон Царицы Небесной Владимирской, Казанской, Порт-Артурской, именуемой Торжество Пресвятой Богородицы, Августовской, Смоленской. На мозаике храма запечатлено и явление Матери Божией в Сталинграде. Главной иконой храма вооруженных сил стал святой лик Спасителя, лик на иконе Спаса Нерукотворного. Те, кто пожелает в субботу, 18 сентября, вместе с нами совершить паломническую поездку в храм-памятник, главный храм вооруженных сил России, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM, Православное радио «Радонеж».